Глава 12. Шофёр-телохранитель с неподвижным лицом взглянул в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что автомобиль сопровождения следует за ними. Звук мотора, проходя через кузов министерского, созданного по специальному заказу «Вольво», становился приятным урчанием. Почти год назад служба безопасности приняла решение возить премьер-министра в бронированном автомобиле. Почти 4 тонны, 12 цилиндров, 453 лошадиные силы. Скорость заднего хода превышала 100 км в час. Стекла устроены так, чтобы удерживать пули, выпущенные из скорострельного оружия. На просторном кожаном диванчике сзади сидел премьер-министр. Большие указательные пальцы левой руки лежали на закрытых глазах. Синий пиджак расстегнут, красный галстук косо лежит на рубашке. Рядом с ним сидела Сага, все еще в мотокомбинезоне. Она не успела переодеться, тело было разгоряченным после ночи и утра. Страшно хотелось расстегнуть молнию до пупка, но приходилось воздерживаться, под кожаным костюмом все еще ничего не было. На правом переднем сиденье находился высший руководитель службы безопасности Вернер Санден. Схватившись за спинку сиденья правой рукой и развернувшись так, чтобы видеть премьер-министра, он докладывал о действиях службы. Своим низким голосом он перечислил все, от момента, когда разбудили Сагу Бауэр и выставили заграждение на дорогах, до ускоренного осмотра места преступления и криминалистических отчетов, которые уже начали поступать.
«Дом привели в порядок, так что не осталось ни следа того, что случилось ночью», — закончил Вернер.
«Я все думаю о семье», — тихо сказал премьер-министр и перевел взгляд в окно.
«Мы не посвящаем их в случившееся. Это дело высшего уровня секретности».
«Вы утверждаете, что положение серьезное», — заметил министр, одновременно отвечая на СМС.
«Да, есть особые обстоятельства, из-за которых мы попросили о немедленной встрече».
«Но вам известно, что я вечером улетаю в Брюссель. У меня действительно нет времени на все это».
Сага почувствовала, что кожа комбинезона прилипла к потным ягодицам.
«Мы имеем дело с профессиональным или полупрофессиональным убийцей, который держится в рамках своего задания», — начала она и попыталась немного приподнять зад над сиденьем.
«Служба безопасности вечно верит в теорию заговора». Министр снова посмотрел в телефон.
«Преступник использовал полуавтоматический пистолет с глушителем, который охлаждает газы», — продолжила Сага. «Он убил министра иностранных дел выстрелом в правый глаз и подобрал пустую гильзу. Наклонился над трупом, приставил дуло к левому глазу, выстрелил и подобрал гильзу. Повернулся...»
«Ну ладно, ладно», — министр посмотрел на нее.
«Убийца не стал отключать сигнализацию. Но несмотря на то, что вой перебудил всю округу, и полицейские уже мчались туда, он остался на месте преступления и вынул пули из деревянного пола и стен, прежде чем покинуть виллу. Он знал, где расположены камеры наблюдения, его нет ни на одной записи. И я готова поспорить, что техники не найдут ничего, что подвело бы нас ближе к нему».
Сага замолчала, глядя на министра. Тот отпил норвежской воды, поставил тяжелый стакан на лакированное дерево столика и провел рукой по губам. Машина проплыла через дипломатический городок и покатила по северному Юргордену. Слева ширились в поросшие травой поля Ярдета. В 17 веке здесь был военный плац, но в наши дни видны только собачники и прогуливающаяся публика.
«Так это была казнь?» — хрипло спросил министр.
«Мы пока не знаем, в чем дело, но, возможно, речь идет о разновидности шантажа. Преступник пытался получить доступ к секретной информации», — пояснил Вернер. «Возможно, министры иностранных дел вынудили сделать какое-то заявление на камеру».
«Звучит не очень хорошо», — прошептал премьер-министр.
«Мы уверены, что речь идет о политическом терроризме, даже если никто не взял ответственности за преступление», — ответил Вернер.
«О терроризме?»
«В доме министра находилась проститутка», — сказала Сага.
«У него свои сложности». Премьер-министр слегка втянул воздух в ноздри орлиного носа.
«Да, но...»
«Довольно».
Ворона сорвалась и улетела с дороги. Закружились над землей несколько листьев. На выгоне под жидкой моросью стояла одинокая лошадь. Сага покосилась на премьер-министра. Взгляд у того был отсутствующим, рот напряжен. Пытается свыкнуться со случившимся. Убит министр иностранных дел из его кабинета. Может быть, сейчас он, напуганный, вспоминает, когда такое было в последний раз? Серым осенним днем 2003 года тогдашний министр иностранных дел Анна Линд с подругой зашла в магазин, где на нее напал мужчина, который нанес ей несколько ножевых ранений в грудь, руки и живот. Рядом с Анной Линд не оказалось ни охраны, ни телохранителей. Раны оказались такими тяжелыми, что она скончалась под наркозом на операционном столе, получив до этого более 80 литров донорской крови. Швеция тогда была другой страной. Страной, где политики все еще считали себя вправе отстаивать социалистическую идею о международных приличиях.
«Но эта женщина, которой попользовался министр иностранных дел, — сказала Сага и посмотрела в глаза премьер-министру, — слышала фрагмент разговора, который заставляет нас думать, что это убийство — первое в череде запланированных убийств».
«В череде убийств? Что еще за череда такая?» — голос министра прозвучал громче обычного.